Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы поговорим о православии в Африке. Наш собеседник – чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации Валерий Евгеньевич Егошкин. Добрый день, Валерий Евгеньевич.
Добрый день.
Валерий Евгеньевич, насколько я знаю, большая часть жизни вашей связана с Северной Африкой и с Центральной Африкой. Вы были послом и в Алжире, и затем в Кении. Хотелось бы услышать ваше мнение о тех событиях, которые в последние годы разворачивались в Африке. Я имею в виду те потрясения, которые произошли в Египте, в Тунисе, в Ливии, революции, которые фактически смели правящие режимы. Как вы оцениваете по прошествии нескольких лет эти события? Какие результаты, какие плоды принесли те революции?
Ну, в том, что касается как бы революции или арабской весны, конечно, анализируя то, что произошло, даже подчас трудно сказать, что это революция. То есть, хотя это по-арабски и называют они Таура. В общем-то, по большому счету, это скорее регресс, это отступление от того, как бы, что было. И если некоторые как бы, западные страны и поддержали эти процессы, причем очень активно, исходя как бы из демократической составляющей, то абсолютно очевидно, что эти события, они ни в коей мере не улучшили демократическую ситуацию в тех странах, где имели место, а скорее наоборот. Зачастую к власти пришли достаточно радикальные исламистские элементы, те, кто выступает за как бы, жизнь по шариату, те, кто препятствует именно демократическому развитию, кто запрещает и, допустим, и женщинам там занимать какие-то места в общественной жизни. То есть наблюдается явный регресс. Я занимаюсь Северной Африкой уже очень-очень много лет. И, кстати говоря, подобные события я пережил и раньше, находясь в Алжире, где исламисты стремились прийти к власти и, в общем-то, приходили к власти, но ничего хорошего от этого не происходило, потому что в результате этого в Алжире в течение, пожалуй, 10 лет была практически гражданская война, в ходе которой десятки тысяч людей, включая женщин и детей, зверски были убиты. И нередко в первую очередь истреблялся именно цвет нации, то есть те люди, которые двигали литературу, искусство, науку, они были первыми жертвами вот этих вот мусульманских фанатиков. Я долгие годы занимался Ливией, и могу сказать, что если мы посмотрим на то, что было в Ливии до вот этой вот как бы арабской весны, и что там происходит сейчас, это небо и земля, потому что условия жизни для ливийского населения, они были оптимальны. И вообще мало где в мире такие как бы социальные блага предоставлялись. Сейчас многие люди, в том числе как бы и прогрессивно настроенные, истреблены. Все, что можно, разрушено. И даже те культурные, исторические ценности, которые бережно сохранялись, в том числе и режимом Каддафи, они разграблены и уничтожены. Поэтому от вот, них ничего сейчас не останется. Что касается как бы российских интересов, ну, опять-таки, по той же Ливии могу сказать, что в результате этого мы потеряли не один миллиард долларов, которые мы вкладывали туда, и поставляя какое-то вооружение, и проводя разведку на нефть, и строя железную дорогу, и так далее, и тому подобное. То есть эти вложения, которые Ливия, как правило, нам возвращала, в отличие от многих других стран, они, видимо, могут считаться абсолютно потерянными. Ну, а что касается, допустим, Туниса, я там работал тоже около 5 лет, еще при Бургибе. Ну, практически, как бы, у них тоже пришли к власти исламские элементы, которые, конечно, сильно ограничивают нормальное развитие страны, культуры, экономики.
Немногие знают, что в африканских странах достаточно много христиан. Если можно, чуть поподробнее рассказать о том, в каких странах христиан больше, как соблюдаются их права и насколько они пострадали в результате этих событий.
Ну, можно сказать, что, в общем-то, у меня вот последние годы был достаточно большой опыт общения с христианами в Кении, где я был послом. И там христиане все-таки были как бы на первых позициях. То есть по сравнению с мусульманами, которых значительно меньше, они были более представлены и в органах власти, и в целом как бы...
А с чем это связано с точки зрения истории?
Ну, исторически дело в том, что ислам туда проникал, но нередко через арабских рабовладельцев, которые вывозили из Восточной Африки слоновые кости и рабов. Поэтому на побережье, тем не менее, ислам достаточно сильно представлен. Но потом пришли такие колониальные державы, как в Кении это была Великобритания, французы. И, в общем-то, через них христианство, ну, в разных своих как бы проявлениях, оно стало активно распространяться. И в той же Кении есть и достаточно большой процент населения, которые как бы являются приверженцами англиканской церкви. Очень много католиков, практически представлены все ветви как бы христианской там церкви, то есть баптисты, там даже трудно перечислить, кого только там нет. В то же время представлена и православная церковь, и она занимает, ну, пусть не самые как бы передовые, но все-таки заметные позиции. И что интересно, в последние годы многие племена, в первую очередь масаи, они принимают православие. Активно в этом смысле работает митрополит Макарий, который представляет Александрийский патриархат, потому что Африка – это как бы каноническая территория Александрийского патриархата, если мы говорим о православии. И вот это как бы присутствие православной церкви, оно ощущается еще в свое время архиепископу Макариусу, президенту Кипра, президент Кенията, по старой дружбе передал значительные территории в Найроби, там построены и духовная семинария, и храмы, и и учительский институт, и школа, и так далее. То есть в этом смысле присутствие православной церкви есть и ощущается, во всяком случае, митрополит Макарий, который хорошо говорит по-русски, и которого, как он рассказывал, кстати говоря, к православию привлекли именно русские, когда он учился на музыканта в Лондоне, именно русский священник его как бы, ну, привлек к тому, что убедил, и он стал поэтому как бы избрал духовный путь.
А потом... И он уже много десятилетий в Кении служит.
Ну, он, да, уже нет, но он хорошо говорит на разных как бы местных диалектах.
И потом учился. Активно занимается миссионерством.
Активно, да, занимается, ездит по всей стране, и по всей стране есть православные храмы. Кстати говоря, он неоднократно обращался с просьбой к Русской Православной Церкви оказать ему содействие, готов предоставить инфраструктуру, поскольку они работают не только в Кении, но на всю как бы, Африку южнее Сахары. И у него в духовной семинарии обучаются и студенты как бы, из Ганы, и из Мали, в общем, из очень многих как бы, стран Африки.
Насколько стабильна ситуация в Кении? Потому что мы знаем, что в других странах, в частности в Судане, христиане претерпевают страшные гонения.
Нет, в этом смысле, конечно, есть и были, и будут, видимо, в Кении межэтнические какие-то столкновения, но они не на религиозной почве, а именно на этнической почве. Поэтому религия в этом смысле там, во всяком случае, не задействована. Ну, страна очень терпимая ко всем проявлениям, так сказать, ко всем верованиям. И с этой точки зрения никаких столкновений. Что касается Южного Судана, который граничит, ну, христианство в настоящее время доминирует именно в Южном Судане. То есть в целом по Судану, да, христиане претерпевали гонения, но сейчас Судан разделился на северный и южный, который все время сражался. И в Южном Судане, как бы, насколько я знаю, именно преобладают христиане, но не православные. Вот. По христианам, ну, естественно, у нас Эфиопия, ну, при всем при том, что они вроде как и православные, но они не до такой. Копты, которые сейчас претерпевают большие гонения в Египте, хотя они там значительно были многочисленны. Вот. Из чисто православных, ну, я могу сказать, что они не слишком, по-моему, многочисленны. Вот если они представлены вот этим Александрийским греческим патриархатом, греки не так многочисленны в Африке. Но, тем не менее, везде православная церковь, в том понимании, которое мы ее понимаем, она присутствует.
Особенно в те годы, когда вы впервые попали в Алжир, это были 60-е годы. Вот расскажите о том первом случае, когда, я читал в ваших воспоминаниях, вы увидели на карте обозначение православной церкви, и потом в течение нескольких лет не могли найти, что же это такое.
Да, действительно, все-таки православные приходы в Северной Африке, они как бы появились в первую очередь после исхода из Крыма в конце 1920 года русских беженцев. Эти русские беженцы прибыли на кораблях в новоенную базу французскую в городе Безерта, Тунис, а потом постепенно распространились по Северной Африке. И, естественно, там, где они были, в первую очередь создавались домовые церкви. Для этого использовалось как бы, и церковное имущество вот, наших военных кораблей. Это было и в Тунисе, и в Алжире, и в Марокко, а и в Каире, в Александрии, где тоже были наши беженцы. Поэтому постепенно вот эти церкви распространялись, и, допустим, в Алжире первый приход возник уже в 1921 году. Но я, когда приехал на практику в Алжир, еще будучи студентом, нашел на плане города как бы значок с изображением православной церкви. Я искал эту церковь, по-моему, года два, потому что я ожидал увидеть, ну, как бы обычную церковь с куполом и так далее. Но дом, который был указан на плане, там был жилой дом, никаких надписей. И кого я не спрашивал, никто не мог мне сказать, почему же здесь вот указана православная церковь, а ничего не видно. И только когда я познакомился с одной как бы русской женщиной из числа потомков белоэмигрантов, мне рассказали, что там, в этом доме, на нижнем этаже, есть домовая церковь. Это, значит, Свято-Троицкий храм и приход. И она существовала до начала 64-го года. Потому что, то есть она существовала и позже, но батюшка, настоятель церкви, уехал в 64-м году, и там уже как бы службы проходили на нерегулярной основе.
Что вы увидели, когда впервые попали в эту церковь?
Ну, я впервые туда попал, когда...
Какой это был год?
Это было в 68-м году.
Советский дипломат.
Да, советский идет. Дипломат, молодой дипломат. Вот идет тогда, конечно, мягко говоря, не было очень принято. Поэтому я никому в посольстве про это не рассказывал. И поисками занимался самостоятельно. То есть вот через маму вот этой вот женщины я узнал, что там будет пасхальная служба. Вечером приехал туда, было темно, очень там даже не очень уютно, поскольку непонятно было, что, где и что меня там встретит, и кто меня встретит. Но я вошел внутрь, нашел там, что немало русскоговорящих, которые на меня посмотрели с подозрением. Я как бы им был незнаком, а незнакомцев они не очень принимали, и тем более наши, как бы советские, там вообще не появлялись никогда. Я пришел туда, внутрь, увидел этого батюшку, который был французом, он готовился к службе. Хоругви, явно хоругви с наших военных кораблей, которая мне запомнилась, это хоругви Георгия Победоносца. И иконостас, явно, так сказать, сделанный вот в нашей манере, письмо иконы, и несколько икон святых чисто русских. Ну, кого я помню, это вот Сергия Радонежского, то есть они все были представлены. Службу батюшка проводил на французском, это оказался такой вот, он из числа кооперанов, то есть технических сотрудников какой-то организации французов, но попутно он вроде бы был и священником. Его привлекали для проведения. Был церковный хор, два старичка, одетые вот в какие-то церковные одежды. Один очень высокий, другой очень низкий, и они на церковнославянском, значит, поддерживали батюшку и пели. Ну, а среди публики как раз была группа греческих моряков, которую привела гречанка. Вот, они тоже участвовали вот в этом, как бы, богослужении.
Ну, давайте обратимся к тем...
Да.
Предметам, которые лежат перед вами, потому что они связаны с историей этой церкви.
Для меня особенно важны были хоругви российского военного флота, которые оказались там. А греческий посол, который следующий приехал, он активно участвовал в экуменических мероприятиях, организуемых католической церковью. И везде выставлял наши хоругви, а иногда и наши иконы из церкви. И потом, в прощенное воскресенье, я помню, я все-таки решил, надо как-то усовестить грека. Я ему написал письмо, попросил прощения за все возможные обиды, которые я ему причинил, но при этом как бы упомянул, что вот то имущество, которое находится в православном храме, оно к Греции не имеет абсолютно никакого отношения, включая, допустим, литературу на русском языке, а там размещалась и библиотека вот русской колонии в Алжире. То есть церковь служила местом, как бы, где собиралась вся русская колония. Ну, собирались там и другие православные, но в целом это была русская колония. Я написал, что там лики русских святых, и они тоже к Греции не имеют отношения. Ну и написал, что о хоругве нашего российского военного флота. Грек, по большому счету, со мной согласился, а потом сказал, что ну, все отдавать он не может. Но те вещи, которые вроде бы как к церкви не очень имеют отношения, а это хоругви, он может вернуть. В результате три хоругви были им направлены в Афины, и потом, уже находясь в Белграде в качестве посла, я увидел фотографию этих хоругвий, которые греческий президент передавал нашему президенту Путину. Вот уже как бы. Ну и отдал грек мне литературу некоторую. Часть литературы отправили, соответственно, в нашу патриархию. Но есть уникальные вещи, которые вот у меня как бы здесь сохранились, и которые ждут своего часа и своего исследования. Во-первых, это регистрационный журнал. Метрическая книга, в которой обозначены все крещения, все, соответственно, женитьбы, свадьбы, которые проводились, вот наше венчание, в смысле венчание, которые проводились в церкви с 1936 по 1964 год. Здесь много каких-то других интересных данных, есть некоторые рукописи, есть здесь, допустим, и проповеди отца Василия, который был настоятелем Русской Православной Церкви. Отец Василий Шустин, протоиерей, он известен и сейчас у нас, поскольку он является автором записей, опубликованных у нас в 1991 году о Баяне Кронштадтском и Оптинских старцах. Это один из наиболее ярких источников информации, который у нас имеется по этому поводу. Ну и интересно, что как бы вот у нас как бы в руках осталась, видимо, первоначальная рукопись вот этого произведения, которое, как мне кажется, даже более полное и более детальное, чем то, что было опубликовано и что как бы у нас есть сейчас. Поэтому я думаю, что со временем это надо будет как бы сравнить, сличить и, может быть, и что-то опубликовать. Вот. Есть... Ну, из фотографий не так много. Вот фотография отца Шустина. Он 30 лет или почти 30 лет прослужил в качестве настоятеля Свято-Троицкого храма в Алжире. Пользовался огромным авторитетом не только у русских, но в целом у православных, которые жили в Алжире и вообще, так сказать, и у него, соответственно, кормлялись и греки, и французы, и арабы, то есть православные всех направлений. Так что православие в Алжире распространялось как бы русскими священниками, и отец Василий был, кстати говоря, не одинок. И, судя по записям, он проводил и миссионерскую деятельность, и здесь можно встретить не одну как бы иностранную фамилию, включая арабские, людей, кого он крестил и обращал в православие, и выдавал соответствующие документы на русском, на французском, на литовском и на прочих языках, которые было требовалось.
Олег Евгеньевич, спасибо огромное за ваш удивительно интересный рассказ. Спасибо.
Ну, спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.